אנחנו קוראים בספר זוהר.
Мы читаем Зоар, первый том, 309 страница. Предисловие, «Ночь невесты», 145-й пункт. Материал можно найти на сайте Свива.ТВ или КАП.ТВ. Там же можно задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Главное для нас — это быть вместе. В соответствии с этим мы удостоимся силы Зоар. Пожалуйста. 145-й пункт. Шесть раз написано здесь «Авая». Это шесть речений. От речения «Небеса рассказывают» и до «Тора Творца» совершенно. Об этом написано «Берешит». Тут шесть букв. «Сотворил Элоким небо и землю». И это шесть слов. Другие же речения от Тора Творца совершенно до вожделения золота только соответствуют в них шесть раз имени Авая, но сами эти шесть речений не комментируются. Шесть речений от небеса рассказывают до Тор Творца совершенно. Соответствует шести буквам слово «Берешит». Шесть имен соответствует шести словам, которые здесь. И это «сотворил Элоким небо и землю». Пояснение сказанного. Каждая ступень, раскрывающаяся в мирах, сначала проявляется в виде букв, но в этот момент она еще неведома. А потом она появляется в виде сочетаний слов. И тогда ступень познается, то, что есть в ней, в свойстве Рио, 216 букв, 72 слов. Шесть букв в слове «Берешит» уже содержит в себе все образование неба и земли в свойствах этих шести букв. Но они еще неведомы. И поэтому на них пока указывают только буквы, без каких-либо сочетаний слов. Потом идут шесть слов. «Сотворил Элоким небо и землю». И тут в ней происходит полное раскрытие того, что заключено в слове «Берешит». И это небо, земля и наполнение их. Таким же образом следует понимать шесть речений. От речения «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно». Это еще только начало раскрытия окончательного исправления, которое в свойстве букв, как и шесть букв слова «Берешит». А окончательное раскрытие конца исправления начинается с Тора Творца совершенно и далее, где есть шесть имен. Каждый из них указывает на постижение, и это означает, что только после полного возвращения, о котором сказано, и ничто не скрыто от тепла его, раскрываются все сочетания слов, которые были в Большом Зивуге, окончательном исправлении, то есть в шести имен.
ועל סוד זה כתוב בראשית שבו שש אותיות ברא אלוקים
את השמיים ואת הארץ. Шесть букв сотворил Элоким небо и землю, шесть слов. На свойство шести речений и шести имен указывают шесть букв слова «Берешит», написано во Торе, в которых скрыто небо и земля. И раскрытие это происходит в шести словах. «Сотворил Элоким небо и землю». И также в шести речениях от небеса рассказывают до Тора Творца совершенно. Еще не раскрылся большой зивуг конца исправления во всей своей полноте, но после слов «и ничто не скрыто от тепла его» раскрываются шесть имен. И в этих шести именах приходит раскрытие окончательного исправления во всей его полноте и совершенстве. А другие же речения соответствуют шести имени Авая, потому что отрывки, идущие после слов «ничто не скрыто от тепла его» и до конца псалма, указывают соответственно шесть имен, которые написаны в них. И получается, что шесть речений, которые здесь, соответствуют шести буквам, а шесть имен соответствуют шести словам. Иными словами, как мы уже выяснили, шесть речений от небеса рассказывают до Тора Творца совершенно, соответствует шести буквам слова «Берешит», которые не раскрыты в совершенстве, а шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь сотворил Элохим небо и землю, и они явились в своем совершенстве. Это учит нас тому, что в шести речениях их ступень еще неведома, как и в шести буквах слова «Берешит». Однако после этих шести речений, в других речениях, где упомянуты шесть имен, они приходят к желаемому раскрытию. 146. «Пока они еще сидели, вошли его сыны». Раби Лазар и Раби Аба, сказал он им, «Нет сомнений, что вошел лик Шхины, потому назвал я вас Пниэль от слова Пнейкель, лик Творца, ведь вы видели лик Шхины лицом к лицу. А сейчас, когда вы знаете, и раскрыл он вам речение Бнаяу бен Иуда, нет сомнения, что это речение святого Атика Кедара». Также речение, следующее за ним, «Он же убил египтянина», было изречено тем, кто является самым скрытым, то есть святым Атиком. «Раскрыл душу Бнаяу бен Иуда, по этой причине раби Шимон назвал их именем Пникель. Ведь душа Бнияу бен Иоада – это уровень, который должен раскрыться в будущем, в конце исправления. А поэтому назвал их сокрытие исчезновения всех высших святов, как сказано здесь, в результате зевога, завершения года, когда снова удостоились всех святов. И это раби Шимон раскрыл им то, что сказал Бная бен Иуда, значит, удостоились они всех шести, где небеса рассказывают соответственно шести речениям. И когда они постигли душу Бная бен Иуда, благодаря погонщику ослов, их постижение еще не было известно, и были только в шести речениях. И потому им пришлось пройти весь этот путь чудес и знамений. Однако сейчас душа Бнаяу раскрылась им явно, и поэтому говорит, «А сейчас, когда вы знаете, и раскрыл вам речение Бнаяу бен Иуада, ведь, конечно же, это речение Атика Кадиша». И также слова после этого, потому что душа Бнаяу бен Иуда – это речение Атика, великий зевук Атика Йомин, который раскрылся он им и прежде. Однако сейчас им стало известно, что и речение за ним, он же убил, сразил двух доблестных воинов Моава и убил египтянина, тоже принадлежат Атику. Оно было самым скрытым, то есть Атик Йомин, который самый скрытый из всех. 147. И вот это речение «Он же убил египтянина» выясняется в другом месте на другой ступени. Он убил египтянина, человека рослого, пяти локтей, и все это единым понятием. Египтянин – это тот именитый, о котором написано, очень велик на земле Египта в глазах слуг фараона и народа. Ведь он велик и почитаем, как раскрыл тот самый старец. Объяснение. Это речение, которое поясняет рав Амнона Сама, что он же убил египтянина, человека видного, выясняется на другой ступени, в другом виде, как сказано в Деврей Ямин. Он же убил египтянина. И все это одно понятие. Два этих речения относятся к одному понятию. Ведь в одном месте сказано, он же убил египтянина, человека видного, в другом, он же убил египтянина, человека рослого, пяти локтей. Оба представляют собой одно понятие, указывают на Моше.
148.
Это речение изучалось в высшем собрании. Человека видного и человека рослого — это одно и то же. И поскольку это суббота и пределы субботы, как написано, и отмерьте вне города, и написано, не допускайте обмана в суде. И поэтому сказано, человек рослый, то есть меру. Человека мира, он был размером от одного края мира до другого. Таков был Адам решен. Если ты скажешь, ведь написано пяти локтей, пять этих локтей были от одного края мира до другого. Объяснение. Это собрание Творца, о членах которых сказал Раби Шимон, видел я поднимающихся, но малочисленные они. А есть нижнее собрание, собрание Матата. И он говорит, что речение, которое пояснил Саба, изучалось в высшем собрании согласно тому, что он объясняет нам здесь. Человек видный — это ступень Моше. И о нем сказано, не было еще большего пророка в Израиле, как Моше. И сказано, говорил явно, а не загадками. Также человек мера, он называется потому, что видный. Мера, насколько он может быть видным, от одного края мира до другого. Виды меру можно сравнить с субботой и пределом субботы. Ведь предел субботы — это предельная мера субботы. Однако в течение 6000 лет предел субботы ограничен до меры в 2000 локтей. Но после конца исправления предел зоны субботы будет простираться от края мира до края. И, как сказано, будет Творец царем на всей земле. Человека видного, человека рослого — это все одно и то же, поскольку это суббота и предел ее. Как написано, отмерьте вне города. Написано, не допускайте обмана в суде. Отсюда ясно, что мера — это предельная граница чего-либо. Так и человек меры указывает на предельную границу субботы после завершения исправления, простирающейся от одного края мира до другого. Это действительно человек меры. Человек меры означает обладателем именно такой меры, когда не мера управляет им. Он управляет мерой, строя ее по собственной воле и желанию. Таков был Адам решен до нарушения запрета древопознания, когда он был размером от одного края мира до другого и светил от края мира до края. И это мера предела субботы после окончательного исправления. Пять этих локтей были от одного края мира до другого. Ведь эти пять локтей — это 10 сферот, основой которых является кахабтум, которые распространяются после окончательного исправления от края мира до края. Вопросы? Да. Можно ответить на вопрос, что такое предел субботы? Предел субботы — это те желания, в которых можно пользоваться, или там запрещено пользоваться, или в определенной степени можно, или в определенной степени нельзя использовать в шаббат. В шаббат можно использовать только желание, которое находится в мире Ацилут. За пределами Ацилута запрещено использовать, запрещено выходить, но есть такая зона, 70 ама за пределами Ацилута, 7 сферот. Это до Хазе Мира Брия. И еще 2000 ама от Хазе Брия до Хазе Яцера, где вот в этой зоне, да, вот на этой территории, то есть в этих желаниях, которые находятся там. можно их использовать определенным образом. Это называется предел субботы. Но сама суббота — это мир Ацилут.
Вот.
Еще? Все?
Кен.
Можно объяснить понятие от края мира до края. Все желания, которые сотворил Творец во всей Авая, на всех 125 ступенях, где можно уже человеком пользоваться, он пользуется, у него есть экран на это, и тогда он видит от края мира до края.
Кен.
А залюет яхт без манакрия.
А что значит быть вместе во время чтения?
Свет
Торы воздействует только в соответствии с поручительством. Только в соответствии с поручительством. И поэтому, насколько мы соединены вместе, на нас, у нас есть возможность использовать больше светозащищающих источников. А если мы не очень-то соединены, в соответствии с этим мы нарушаем света, и он не воздействует на нас. То есть все зависит от нас, насколько мы на самом деле притягиваем свет, возвращающий к источнику. Поэтому очень-очень нам важно быть вместе во время чтения Торы. И тогда свет подействует на нас и принесет нам исправление. Вот, Рабаш об этом пишет. Все об этом пишут. Невозможно изучать Тору в одиночку. Хотя бы двое. Это называется вместе. Компания. И это желательно десятка. Еще. Уместно было делать семинары во время Зор. Смотри, мы сейчас находимся в особое время с вами. Я хочу закончить тикуней Зор, потому что Бенци должен как можно быстрее получить мои поправки. На поправки Зор я делаю поправки. Ну, там запятые, всякие знаки препинания, потом это попадает к Бенци, и Бенцион Герц, он отвечает за издание. Он торопится все там поправить и издать книгу «Тикуней Зор» как дополнение к нашему многотомнику «Зор для всех» в преддверии Большого Конгресса. Поэтому я тоже так вот бегу. Я не могу вас насиловать и читать «Тикуней Зор» полтора часа. Ну, так мы читаем 45 минут. Но после того, как мы это закончим, ну, это займет еще меньше недели, наверное. Так мы уже начнем что-то такое более серьезное. Я готов учить что-то в соответствии с вашим заказом. Нет никаких проблем. Подумаем тогда. Также, если мы будем изучать что-то более интересное, не что-то такое поверхностное, не ради там света, возвращающего к источнику, но и с пониманием, с ощущением, так я надеюсь, будут приходить больше людей. Ну, как-то так. Ну, действительно, еще несколько дней буквально. И мы тогда избавимся от этой книги. Ну, все-таки это книга, которую очень ценят. Тикуней Зоар.
Вот.
Ну, еще.
Ученик
из Израиля спрашивает, во время чтения Зор мы приводим ли в действие какой-то механизм, который воздействует на человечество, который не имеет сейчас отношения к духовному пути? Да, конечно, мы влияем на человечество. И, конечно же, мы полагаем это. Мы вообще находимся сейчас на очень продвинутых этапах, то есть нашего воздействия на человечество. И тем, что мы вот провели конгресс Европы, вы, может быть, не чувствуете, но нам на самом деле открылось, как это сказать, открылась некая возможность начать соединяться со всем мировым Бнем Барухом и через это потом повлиять на весь мир. Потому что как бы мы не смотрели, но наши товарищи и мы, вместе через наши зарубежные группы, мы связаны со всем человечеством, потому что они это происходят из народов мира. И поэтому нам нужно как можно быстрее прийти к центру десяток и к центру мирового Бней Баруха, с одной стороны, с другой стороны, начать выходить более широким образом. Да, в преддверии Большого Конгресса, я думаю, что мы организуем эти вещи более ясным образом. Мы как бы вот сформируем правильнее. Время очень-очень торопит. Так очень-очень плотно.
נמשיך בעמוד 311, פסקה 149.
311 страница, 149 пункт. А в руке у египтянина копье, как сказано, как ткацкий набой, посох Творца, который был в руке у него. И он был украшен именем, вырезанным на нем, выявленным благодаря свечению, сочетанию букв, как было вырезано Бецалелем, его собранием, называемым «ткач», как сказано, исполнил их мудростью сердца, делать всякую работу резчика и парчевника, и вышивальщика, посинить и пурпур. И на посохе имя, вырезанное со всех сторон, светилось свечение мудрецов, которые вырезали выявленные на имя с помощью 42 свойств. Начиная с этого места и далее, это речение, как объяснил его выше старец, счастлив удел его. Объяснение. Сочетание букв для составления святых имен называется ткацкой работой, подобно тому, как ткач изготавливает из нитей ткань для одежды. Так и буквы сочетаются, соединяются в словах святых имен для постижения святости. И говорит он, что на посохе Творца, который был в руке Моше, вырезаны те же сочетания букв выявленного имени, которые Бецалель и его собрание вырезали при возведении скинии. И потому посох Творца называется ткацким навоем в честь Бецалеля, который звался ткачом. Навой — манор. Подобно свету Маур, а ткач Орег — это Бецалель. Имеется в виду, что свет от сочетания букв выявленного имени был в свойстве света выявленного имени, начертанного Бецалелем. И поэтому говорится благодаря свечению сочетания букв, которое начертал Бецалель. И вот до завершения исправления этот посох не светил со всех сторон, поскольку в нем была разница между посохом Творца и посохом Моше. А посохе Моше сказано, протяни твою руку, ухвати его за хвост. И стал тот посохом в его руке. То есть он не светил еще со всех сторон. Однако после окончательного исправления он светит со всех сторон. Поэтому сказано, что на этом посохе имя, вычертанное со всех сторон, светилось свечение мудрецов, которые вырезали выявленное имя с помощью 42 свойств. Поскольку выявленное имя, которое было вырезано на посохе, светило во всех сторонах в свойстве «уничтожит он смерть навеки». И поэтому он светил одинаково со всех сторон, а свет имени, которое было вырезано на посохе, было свечением хохмы 42 буквенного имени. 150. Садитесь, дорогие, садитесь, и мы возобновим исправление невесты в эту ночь. Ибо каждый, кто соединяет себя с ней этой ночью, будет оберегаем в течение всего года, как наверху, так и внизу, и проживет свой год в мире. О них написано: стоит станом ангел Творца вокруг трепещущих перед ним, спасает их. Также отведайте и узрите, как добр Творец. Есть два толкования этого. Вместе они настоящие истины. Первое. А в даровании Торы, когда уничтожит он смерть навеки, свобода от ангела смерти, поэтому следует прилагать усилия притягивать этот свет в соответствующее время, день Швот. Ведь светилам свойственно вновь проявляться в определенный срок. Сейчас уже предопределено, что он проживет год свой в мире, и будет у него свобода от ангела смерти. И второе, слова «гмар тикуна» — это означает, как сказано, «и проживет год свой в этом мире». Малхут называется годом. И в силу исправления светил, держащихся за Тору после окончательного исправления, будет обеспечено исправление года, Малхут, во всем совершенстве. И состояние обновления светилу, поддерживающих Тору, называется исправлением ночи невесты, то есть Малхут, именуемый год. И благодаря этому проживет год свой в мире, проведет этот год в мире во полном совершенстве. Ну, хорошо. Давайте труды Бальсуля. Перейдем.